Действительно, мы можем очень много благодарить Бога за все, что происходит в нашей жизни. Но самое главное – это то, что Он сделал для нас на кресте. За это Ему слава и хвала. Каждый из нас, кто сегодня пришел сюда, он ожидает, что Слово Божие, которое сегодня прозвучит, оно что-то сделает в его жизни. Правда? Вот с его сердцем, умом, вообще с самой личностью. Ожидаете вы такого? Ждать. Пусть сегодня Господь нас благословит, чтобы у нас произошло то, что произошло с пророком Иеремией когда-то, когда он сказал: «Слово Твое, как огонь в костях моих». И он уже не мог жить по-другому. Он жил так, как Господь хотел. Сегодня у нас интересная история. Это действительно уникальный случай в Библии, который мы сегодня разберем. Он очень поучительный для каждого из нас. Я думаю, что человек, который хоть чуть-чуть вник в эту историю, эта история навсегда осталась бы в его жизни и произвела в его жизни действия, которые соответствуют Слову Божьему и его заповедям. Это 45-я глава книги Иеремии. Это ситуация, которая произошла с молодым человеком. Звали его Варух. Давайте прочитаем. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нирии, когда он написал слова эти из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского. Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь: горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь. Вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси. Ибо вот, я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь. Я думаю, даже с первого прочтения этой истории очень интересно было бы узнать, а о чем великом просил Варух, правда? Что он хотел в своей жизни? Второе. Почему Господь сказал: не проси себе великого? И третье. Что значит: оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь? Правда, это интересный вопрос. И когда мы так ставим вопросы к Священному Писанию, оно дает ответ. Давайте разберем эти три вопроса. Я еще раз повторю, о чем просил Варух, что великое он хотел в своей жизни достичь. Почему Господь сказал ему: не проси? И третье, что значит: я оставлю твою душу во всех местах, куда не пойдешь? Итак, первый вопрос. О чем же просил Варух? Как вы думаете? О чем великом просил Варух? О чем просят молодые люди? Вы знаете, что Варух – это был не простой человек. Он был пресс-секретарь царя. Это был человек, который был максимально приближен к царю, каждый день с ним встречался, решал его внешние дела. Какова история? В 4-й год царя Иоакима пророк Иеремия позвал Варуха к себе и сказал ему: напиши в свиток все пророчества, которые я уже 13 лет говорю народу израильскому. И Варух начал писать. Когда он написал эти пророчества, вот тогда в его жизни произошел этот перелом, что он произнес такие слова: «Горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей, я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя». И начал просить себе великого. Чтобы понять, что же на самом деле просил Варух, мы, конечно же, изучаем Слово Божие для этого. Потому что контекст правит на самом деле. Правда, контекст – это король. Если мы не смотрим, что происходило в жизни Варуха и что говорит Священное Писание, вокруг этой истории мы не сможем до конца понять на самом деле, о чем же просил этот молодой человек. Итак, он сказал три вещи – горе, скорбь и болезнь. Вы знаете, если вы прочитаете всю книгу пророка Иеремии, то, например, слово «горе» встречается там 13 раз. И оно говорит только об одном. Как вы думаете, о чем? Горе, горе, горе. И только об одном явлении. Это разрушение Иерусалима, искоренение нации и уничтожение религии иудеев. Если мы прочитаем слово «болезнь» в книге пророка Иеремии, болезнь встречается 3 раза во всей этой книге, и она говорит только об одном – разрушение Иерусалима, искоренение народа, уничтожение религии иудеев. Если мы прочитаем слово «скорбь», оно встречается 9 раз в книге пророка Иеремии и говорит только об одном – разрушение Иерусалима, искоренение народа, уничтожение религии. Никакой надежды. Вот вы знаете, интересно, когда Варух написал эти слова, у него произошел переворот вообще в жизни. Он увидел, что на самом деле впереди не светлое будущее, а страшное, мрачное, полное уничтожение. И вот с этим свитком Варух пошел к князьям. Он пришел к князьям и прочитал эти слова князьям. И знаете, как отреагировали князья? Написано, они исполнились великого ужаса. Ну и дальше они пошли к царю и так далее. Иезекииль, пророк, тоже жил в это время. И вот 10 лет спустя он тоже говорил о скорби. И он тоже скорбел. И когда он описал скорбь, он видел видение такое, что люди в Иерусалиме, они скорбят. И вот на этих скорбящих людях Бог ставит знак. И эти люди потом будут спасены. И если мы дальше будем продолжать и продолжать и продолжать, и смотреть вот этот контекст, то мы увидим, что горе, скорбь и болезни не от того, что человек физически болен, а от того, что произойдет с его народом в ближайшее время. Так о чем же просил Варух? О чем великом просил он? Я уже сказал, что Варух, он был очень высокого положения, у него была репутация, образование, какие-то денежные накопления, дом, друзья, защищенность. Он себя чувствовал превосходно. И вот когда он написал эти слова и понял, что вообще-то правда совершенно другая, что в жизни его ждет не почет и карьерный рост, и финансовое благосостояние, а совершенно другое, то он стал о чем просить, как вы думаете? Бог сказал, ты просишь о великом, не проси. Варух просил о том, о чем открыл когда-то Господь пророку Иеремии. Вы знаете, вот это 2 слова, великое, да, это как бы прилагательное, но нет существительного, да, то есть если мы говорим великий, это либо великий Господь, великий народ, да, великая река, Евфрат, да, или Нил. Но здесь, вот во всей Библии, если вы посмотрите по симфонии, вот это слово «великое» без существительного встречается только 2 раза в Библии, и только в книге пророка Иеремии. Первый раз – это когда Варух просил о великом. И 2 раз – это в книге пророка Иеремии, в 33 главе, в 3 стихе. Вы, наверное, очень хорошо его знаете. Помните? «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, и что сделаю? Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Вот оно, слово «великое». Там Варух просил о великом и здесь. Вы знаете, если дальше читать 33 главу, где Господь призывает Иеремию просить, да? Интересно, что Варух, он говорит, не проси, а Иеремию говорит, проси. И вот там вся глава, это мечты, которые Бог открывает Иеремии о своем народе. И там вся глава о процветании народа, о том, что он становится выше всех народов, о том, что у него процветание великое, о том, что все народы другие стекаются к нему. И Варух просил о том, что исполнился этот сценарий. чтобы не было разорения народа и уничтожения, а что? Чтобы вообще было классное будущее, да? Чтобы народ процветал, чтобы храм был сохранен, чтобы были свадьбы, чтобы было веселье. А что здесь плохого? Но Бог предсказал другой сценарий. Вы знаете, эта история очень поучительна. Когда ты ожидаешь чего-то ну, воодушевляющего, да, позитивного в жизни, да, и ты к этому идешь, ты строишь планы, и совершенно по-другому поворачивается твоя жизнь. Ты как бы заранее понимаешь, что это не осуществится. Эта история уникальна тем, что на самом деле Варух, как и многие из народа, и многие из князей, они жили жизнью иллюзий. Варух думал, жизнь удалась. Всегда бы так жить, да, процветать, быть при царе, при дворе царя, пользоваться благами царского двора. Но это была иллюзия. И народ жил в иллюзиях, и князья жили в иллюзиях, и они, вы знаете, то, что если читаешь вот эти книги, да, книга пророка Иеремии, Исаии, Иезекииля, то целое было пророческое движение лжепророков, которые говорили, да, Иерусалим останется навечно, да, Мессия придет, он всеми будет руководить, да, у вас прекрасное будущее. Священники, лжепророки, многие люди так говорили, что будет так, только один Иеремия говорил совершенно по-другому, что будет совершенно наоборот. И что произошло с Варухом? Когда он понял правду, когда он вот это вот Слово Божие переписал, вот этот свиток, всю пророку, вот если читаешь всю книгу, да, сколько уходит времени, как вы думаете? Кто-то засекал? Иеремия. Ну, часа два как минимум уйдет. А Варух переписывал, это намного дольше. И вот когда он это все пророчества переписал, а там все пророчества о чем? Нет будущего, нет будущего, нет будущего. Все будет разрушено, вспахано, как поле, все зарастет. То у него произошел перелом вообще в жизни. Он освободился от этих иллюзий, в которых он жил. Он понял, что на самом деле реальность не такая, о которой говорят лжепророки или священники, которые вокруг него, о которой говорит царь, о которой говорит народ. Совершенно все по-другому. А что же за перелом произошел в книге у Варуха? Как вы думаете, какой перелом в его жизни произошел? Вот когда он столкнулся с реальностью, когда он посмотрел правде в глаза, когда ужас объял его. Знаете, об этом переломе пишет пророк Аввакум. Пророк Аввакум тоже жил примерно в это время. И помните, у него есть такие слова – что халдеи придут на эту страну, на Палестину, да, полностью все разрушат. Но кто останется жив? Помните, вот эти знаменитые слова, даже песня такая есть, молодежная. Даже если не станет овец в загоне, да, и виноград не даст плода, и даже если смоковница не расцветет, да, то что? То все равно я буду надеяться. А о чем еще говорил пророк Аввакум? О том, что праведный верою жив будет. На самом деле наступала новая эпоха. Если посмотреть на народ и на Варуха самого, да, на что они надеялись? Они надеялись на храм, они надеялись на своих друзей, на связи, да, на святыни, которые были в храме. Они думали, что да никогда такого не произойдет, не придет неприятель, не разрушит это место, не возьмет в плен народ, не искоренит религию. Они надеялись на что? У них была предметная религия. Они на святыни надеялись. Или это еще называется суеверие. Что если у меня вот этот амулет будет, или вот это в моей жизни будет, со мной ничего плохого не произойдет. Это религия, которая не приносит спасения и не дает плода. И вот Аввакум, пророк, который жил примерно в то же время, а Бог ему открыл, что наступает совершенно другое время, что нужно жить не надеждой на людей, не надеждой на храм, не надеждой на какие-то предметы или фетиши, да? А на что тебе в жизни вообще нужно понадеяться? На что единственное? Или на кого, так скажем? На Бога. Даже если не расцветет смоковница, не будет рогатого скота в стойлах, ничего не будет, да, вот это и есть пророчество об искоренении всего. Я все равно буду надеяться и верить, и жить. Вот такой перелом произошел у Варуха. Он столкнулся с реальностью, он понял, что это правда, и он начал жить по-другому. На первый вопрос мы ответили, почему? О чем просил Варух, великая? О чем же просил Варух? Чтобы его народ процветал, чтобы он процветал, чтобы все в жизни было хорошо. Во второй вопрос, почему Бог сказал не просить великого? Как вы думаете, по каким причинам? Ведь Бог, Он желает счастья человеку. Везде, когда мы читаем Священное Писание, особенно Новый Завет, да, Бог – это Бог любви. Он желает счастья человеку. Но почему здесь Он сказал Варуху «не проси»? Как вы думаете? Судьба народа была предрешена. Я хотел бы, чтобы мы открыли пророка Иеремию, 6 глава, 27 стих и по 30. Это уникальные слова, которые говорят о том, что произошло прохождение точки возврата, откуда нет спасения или возвращения. Двадцать девятый, тридцатый стих. «Раздувальный мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно, ибо злые не отделились. Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их». Ну, по крайней мере, сколько лет Господь работал с этим народом, да? Посылал пророков, у них было Слово Божие. И почему-то, вот это тайна на самом деле, да, кто пытался понять это, да, наверное, очень трудно было найти ответ, а почему так? Бог, ну, создал все условия, правда, для народа израильского. И он говорил, если вы будете послушны, то вы станете вершиной всех народов. Вот такой сценарий был. Но совершенно наоборот все произошло. Вы видите, какие страшные слова. Мех обгорел, свинец истлел от огня, плавильщик плавил напрасно. То есть Бог говорит на самом деле о себе. Я работал до того момента, пока я понял, что ничего уже не сделать с вами. Поэтому Бог и сказал Варуху, не проси. Вот это очень важный момент. Характер народа не прошел испытания. И уместный вопрос, почему? Почему, когда были созданы все условия, когда были вложены огромные средства в этот народ, он не прошел испытаний? Есть два ответа на этот вопрос. И Бог открывает это пророку Иеремии. Первое – это лжепророки. Второе – это лжепастыри. То есть вот были две категории людей, которые создавали иллюзии или питали этот народ неправдой и говорили совершенно не те вещи, которые Господь хотел. А вот если задуматься сегодня, кого мы слушаем, к чему мы вообще обращаемся сегодня, что питает наш ум и, соответственно, формирует наш характер? Не происходит ли сегодня с нами то, что происходило с тем народом? Они любили, ну, естественно, это человеческая черта, любить, слышать приятное. То, что тебе подходит, то, что тебе удобно, то, что не требует каких-то больших усилий с твоей стороны. Вот такая трагедия. Было целое движение лжепророков и лжепастырей, которые обогащались за счет народа, и питали его баснями, а не Словом Божьим. Итак, почему Господь сказал «не проси себе великого»? так только лишь потому что разрушение, искоренение и уничтожение этого народа, религии и так далее, это было единственное последнее средство для Бога, чтобы спасти этот народ. Поэтому он сказал: не проси позитивного сценария для своего народа. И третий вопрос. Оставлю тебе душу твою, куда не пойдешь. Вы знаете, была осада Иерусалима 2 года, вот когда было последнее уже завоевание Иерусалима, и написано, что мертвые завидовали живым. Ой, живые завидовали мертвым. Я извиняюсь. Живые завидовали мертвым. Почему? Потому что был голод. Женщины варили своих детей для того, чтобы, да, пропитаться. И были страшные беззакония со стороны князей и священников. Все угнетение было. И Бог ему сказал: я оставлю тебе душу твою, куда не пойдешь. Зачем Бог это сделал? Вот я задаю эти вопросы, правда, а за этим же стоит сам Бог, а за этим же его характер, а за этим же его красота и его планы о каждом из нас. Ведь надо отвечать на эти вопросы, правда? Обязательно, потому что мы будем знать Бога больше. Итак, Бог сказал Варуху: куда не пойдешь, любая страна, любой народ, я оставлю тебя в живых. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, зачем Бог это сделал и что Он этим хотел дать Варуху, чем его обогатить, я хотел, чтобы мы еще раз книгу пророка Иеремии открыли, 21-ю только теперь главу и 9 стих. «Кто останется в этом городе, тот умрет от меча и голода, и моровой язвы, а кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его ему будет вместо добычи». Еще один стих такой же есть в другой истории. О чем здесь говорится? Это уникальный урок для каждого из нас. Здесь написано о том, что тот, кто послушается слова пророка, тот останется жив. А тот, кто не послушается слова пророка, погибнет. Вот так. Зачем Бог хотел оставить жизнь Варуху? Только лишь для того, что когда рухнут абсолютно все в его жизни, не будет храма, не будет города, не будет друзей, не будет религии, не будет скота, не будет даже чего есть, кругом только одни враги. Что может остаться в жизни человека? Что самое ценное может остаться в его жизни? Как? Его жизнь? А зачем тогда жить? Да, ну то есть жизнь его в сохранности. А зачем она нужна? Когда ничего в жизни не осталось, не на что опереться в своей жизни. Нет вообще никакой надежды, абсолютно. Вот тогда появляется Бог. Почему? Почему люди часто уходили в пустыню, Иисус Христос уходил в пустыню для того, чтобы остаться одному? Только лишь для того, чтобы сблизиться с Богом. Вы знаете, если в жизни происходит то, что все рушится в жизни, не надо расценивать это как трагедия, как то, что Бог, ну, не благословляет тебя. Когда мы что-то теряем в жизни, это только лишь для того Бог делает или допускает в жизни, чтобы вот все лишнее убрать, отрезать от тебя и оставить только себя и тебя наедине. Вот такое сокровище Бог определил для Варуха. Да, у тебя не будет такой позиции, которую ты занимаешь сейчас. У тебя не будет финансов, не будет дома, не будет друзей, не будет будущего, о котором ты мечтал, но останусь я. И все те, кто послушны были пророку Иеремии и вышли из города и перебежали к халдеям, Эти люди остались в живых, и в них остался Бог. Остальные погибли. Хотелось бы сделать выводы, правда, из этой истории. Мы ответили на три вопроса. Что произошло в жизни этого молодого человека в определенный момент его жизни, на крыльях, так скажем. Он был в начале своего пути, потому что вот годом раньше, когда у него этот перелом произошел, годом раньше Бог Навуходоносор забрал всех талантливых юношей в Вавилон. И, соответственно, Барух, он как бы поднялся, да, в своей позиции, то есть он стал приближенным к царю, стал решать государственные дела. И такое. Написать свиток, понять, что ждет тебя в жизни дальше, и принять определенное решение. Вот надо бы сделать выводы из этой истории, правда? Для того, чтобы сделать выводы, я хотел бы, чтобы мы посмотрели вообще на жизнь этого человека, этого государственного служащего, Варуха. Давайте вот пройдем сначала, где начинается его история и чем заканчивается. 604 год. Он переписывает этот свиток. Он смотрит реальности в глаза, и у него происходит перелом в жизни. Он освобождается от иллюзий. Он начинает жить по Слову Божьему. 603 год. Вот этот свиток он берет и идет в храм. Туда собирается весь народ иудеи. Он берет и читает этот свиток перед всеми людьми, которые там находятся. Перед князьями, перед стражами, перед охраной, перед простым народом. Потом он идет к князьям и читает опять этот свиток. И князья в ужасе. Они идут к царю, пересказывают то, что им Варух прочитал. И царь посылает за ним, чтобы его арестовать. То есть он попадает в опалу. Это был 603 год. 597 год. Ну, практически через 7 лет. Происходит очень страшное событие. Приходит Навуходоносор второй раз, осаждает Иерусалим. И царь Иехония выходит к нему и сдается. И в результате этого 10 тысяч человек уведены в Вавилон, в пленение и на поселение. А вот как вы думаете, почему царь Иехония принял такое решение? Обычно цари воевали, сражались до конца, не хотели терять власть. А тут такое позорное решение со стороны Иехонии. Как вы думаете, что повлияло на него? Тот же пророк Иеремия и его друг Варух. Они настолько убедительно, то есть у них была такая деятельность в среди народа, что царь, он увидел разум и смысл в этих пророчествах. И он увидел, что единственное решение, чтобы спасти этот народ, который в Иерусалиме, не довести его до убийства, это выйти к Навуходоносору. И он выходит. И это прямая заслуга Варуха и Иеремии. Следующее мы читаем в истории, вот именно в Библии об этом написано. 593 год. Удивительная история. У Варуха был родной брат Сирая. Родной брат. Сирая был самый, то есть это был второе лицо государства при царе Сидекии. То есть 593 год. Это через 4 года после второго нашествия Навуходоносора. Иеремия, пророк, говорит этому Сирае: ты второй при царе. Ты должен пойти в Вавилон, взять свиток пророчеств о гибели Вавилона, прийти туда, в центр города, прочитать все беды, которые придут на Вавилон, скрутить этот свиток, привязать к нему камень и кинуть в середину Евфрата. Ну, как вы думаете, сколько мужества вообще надо и решимости для того, чтобы это сделать? Прийти в стан врага, взять свиток, прочитать перед всеми людьми, которые в то время будут проходить мимо, да, и халдеи, и, может быть, там иудеи плененные, да, и кинуть потом это в середину Евфрата. И еще сказать вдогонку слова: так погрузится Вавилон в пучину и больше не восстанет. Это влияние. Человек просто так ничего не сможет сделать. Это было определенное влияние его брата, Варуха, который был смел проповедовать Слово Божие, который освободился от иллюзий и понимал, что теперь единственная надежда в его жизни не стремиться к какой-то карьере, не стремиться наживать себе богатство, а говорить Слово Божие, правду, которая произойдет скоро. И вот такое влияние он оказал на своего брата, что он пошел в Вавилон и сделал это. И последнее упоминание, которое мы встречаем об этом человеке, это 586 год, то есть еще минус 8 лет, то есть спустя. Я хочу, чтобы мы прочитали эту историю. Это всего лишь один стих, Иеремия 43 глава, 3 стих. «Тогда сказал Азария, сын Асаи, и Иоанан, сын Карея, и все дерзкие люди сказали Иеремии, «Неправду ты говоришь, не посылал тебя Господь Бог наш сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. А Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». Здесь главное действующее лицо даже не пророк Иеремия, а Варух, который убеждал народ, не ходите в Египет, оставайтесь здесь и будете живы. И князья озлобились на него, те, кто остались живых после разрушения Вавилона. Вот такая история его жизни. И какой же вывод можно сделать из этой всей истории? У Варуха было две вещи. Первое, он услышал Слово Божие, и это произвело в нем переворот. То есть он стал совершенно по-другому мыслить и жить. И второе, он стал жить по этому слову. Жить. Буквально, решительно и убежденно. Ну а теперь вопрос для каждого из нас. Чем-то эта вообще история вся напоминает нашу жизнь сегодня? В мире, в котором мы живем? Среди тех технологий, которые нас окружают? Знаете, да, что уже вся Луна скуплена? Все земли на Луне скуплены. А скоро уже там будут строить отели, чтобы люди туда летали, отдыхали и смотрели на нашу Землю с Луны. Вообще как-то стыкуется эта история, которую мы сейчас разобрали, с нашим временем, с нами, с нашей церковью, с нашим народом, с нашей страной, в конце концов, в которой мы живем. Есть ли какие-то параллели? Александр, ты хотел сказать? А знаете, параллели абсолютно сплошные, идентичны тому, что, о чем мы сейчас говорили. Мы живем время, когда не за горами, страшная скорбь, о которой говорил Иисус, что не было такой скорби до ныне и не будет. И мы у порога этой скорби. И так же, как в одни Иеремии и Варуха, люди и все мы, люди верующие, люди неверующие, разделяются на две половины. Те, которые верят этому слову, начинают жить так. И те, которые не верят, те, которые живут иллюзиями. И иллюзиями полон этот мир, в котором мы живем. Иллюзии на каждом шагу. Они и в фильмах, в музыке, в тех сформировавшихся традициях и привычках, которые мы видим здесь, в Москве, по всему лицу земли. Это иллюзии. И этого всего не будет. И последнее. Какое же самое драгоценное сокровище в нашу жизнь сегодня? То, что останется навсегда. То, что не сгорит и не исчезнет. Это Слово Божие. То, что может питать наш ум, наше сердце. То, что может нас сделать очень сильными и убежденными. И третье, наверное, я хотел бы сказать, что в данный момент времени, если мы верим этому слову, если мы верим в пророчество, которое есть у нашего пророка, то, наверное, надо так и жить, и говорить об этом везде, куда бы мы ни пошли, и убеждать людей в этом, что скоро произойдет то, что люди сейчас не верят, но это произойдет, полный коллапс. Я хотел бы закончить историей, которая произошла в реальности. В 1908 году Елена Уайт написала такие слова, что мы как народ не исполнили поручения Божьего. И сейчас нас ожидает великая скорбь. Вы помните по истории, что после 1908 года, да, практически весь мир пережил страшную скорбь. Это Первая, Вторая мировая война, революции, передел власти, Великая депрессия. И только к 50-м годам мир очнулся, то есть или вынырнул, да, из этих бедствий, в которых он находился. И прошло всего лишь 50 лет, да, 50-60 лет, и мы слышим везде сейчас, что наступает время, которого не будет, которого не было до ныне. Наступает скорбь. И мы, как народ, должны приготовиться. И генеральная конференция, да, в лице Теда Вильсона, они говорят, нужно возрождение, нужно возрождение, нужно возрождение, нужно ухватиться за кого? За Иисуса. Это единственная надежда в нашем мире сегодня. Не хватайтесь за иллюзии, а ухватитесь за Него, за Христа. И в этом нам поможет Слово Божие. Слово Божие. Оно то, что может питать наш разум. Пусть оно станет самым главным. Оно доносит до нас правду. И Иехония, который вышел к Навуходоносору. Помните, да? Это был позор на самом деле. То, что царь выходит к завоевателю, это позор. И когда его отвели в Вавилон, написано, что он был в самом униженном положении. В самом униженном положении. Но он повиновался Слову Божьему, как бы это ни было позорно. И вы знаете его судьбу дальше, этого царя? На 37-й год после его пленения Набонит, царь новый вавилонский, после смерти Навуходоносора, вывел его из темницы, одел его в царские одежды и поставил его престол выше всех престолов царей, пленных, которые были в Вавилоне. А что дальше произошло? Тогда он родил Салафииля, сына своего, а от его сына произошел Зарававель, его внук. И через эту ветку, не через ветку других царей, которые не повиновали Слову Божьему, а через него, через эту ветку, родился затем наш Господь. Поэтому сегодня весь для нас сегодня звучит, как и звучало тогда, несколько тысяч лет назад. Пусть Слово Божие станет единственным сокровищем в нашей жизни, где открывается Христос. И надо жить послушанием этому Слову. Жить так, как оно говорит. Аминь. Приглашаю вас к молитве. Дорогой наш Небесный Отец, мы у порога великой скорби. Такого времени не было и не будет. Это будет очень страшное время, и выстоят только те, кто питает свой разум, свою душу Словом Божьим, который крепко ухватился за Тебя, как за единственную надежду в этом мире. Я очень прошу, чтобы Ты благословил каждого из нас принять определенные решения, как принял когда-то Варух, освободиться от иллюзий, исследовать этому Слову, которое было открыто. Пусть этот перелом произойдет в жизни каждого из нас, если не произошел. Если произошел, дай нам твердо следовать этому. Благодарю за то, что ты уже услышал эту молитву и ответил на нее. Аминь.